Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Книга поколений. Биография как история. Сегодня в этом цикле программ «Автограф поэтический». Уважаемые радиослушатели, мы познакомим вас со стихами Ивана Степановича Стремякова, поэта, которого уже нет с нами, но который оставил вклад нашей отечественной культуре. В нашей студии Галина Николаевна Стремякова, вдова поэта, директор православной гимназии, которая находится в Стрельне. И разговор наш о преподавании, о том, какую роль играет поэзия в воспитании человеческой души, сначала маленького человека, потом постарше, взрослого, школьника, и как вообще поэзия способна преображать мир вокруг. Галина Николаевна знает это не понаслышке, потому что методика преподавания в ее гимназии, а гимназии это уже 30 лет, и она подготовила многих талантливых и даже выдающихся людей нашего времени, а учились они именно здесь, методика авторская, методика такая, которая позволяет человеку развивать таланты. Вот, Галина Николаевна, какова роль поэзии в системе образования вашей православной гимназии?
Словом все было сотворено. Да будет свет. Это были слова. И получается, что слово оказывает гораздо большее воздействие на душу ребенка, чем изобразительное искусство, музыка. Ничто не сопоставимо со словом. А если речь идет о словах в поэзии, то это уже слово в квадрате, если не в кубе, потому что оно бьет в самую сердцевину, в самое сердце. Слово можно убить, можно ранить, можно возродить, опять поднять человека. Поэтому поэзия у нас, конечно, начинается очень рано, с подготовительного отделения. Сперва это отечественная фольклорная поэзия, простые вещи, которые должны были знать дети в 3 года, но сейчас никто не знает, поскольку институт бабушек у нас разрушен, бабушки у нас где-то в Турции, а дети в садиках, и там, к сожалению, другая система. Поэтому потом с первого же класса как можно больше отечественной поэзии мы учим наизусть. Ведь что такое поэзия? Как она преображает ребенка? Вот мы можем очень долго рассказывать, объяснять городскому малышу, что такое ночное. Мы можем «Бежен луг» прочитать Тургенева, а можно в поэтических строках представить, ну, буквально несколько строчек, и образ становится сразу понятен. Вот и взяли в ночное меня, улыбнулись как лучшему другу, застучали копыта коня, покатила телега по лугу, и попал я в диковинный сад, где сияли костры золотисто, и высокие небеса трепетали тревожно и мглисто, ржали кони, стонала ветла, по-особому выла волчица, и какая-то птица звала к тайне жизни меня приобщиться. Выезжал я на белом коне, чтобы встретить все радости мира. И казалось русалкою мне тетя Таня, жена бригадира. И здесь сразу образ понятен. Особенно очень ярко выражена эта мысль в японской поэзии классической. «Маленькие хоку», 3 строчки, и сразу целая философия, громадная картина разворачивается перед нами. Озеро старинное, лягушонка всплеск, и снова тишина. Это о мире, это о жизни, это человеческая жизнь. То есть вот поэзия, конечно, душу очень формирует детскую, поэтому мы даже во 2-м классе для чтения приготовили книгу, которая вся состоит из рифмованных рассказов. И размежается это стихами классической литературы.
Итак, открываю сборник стихов. «Люди наши русские» Ивана Стремякова. Стихотворение «Дети глухомани». Трава да мох, болото да елани, на край земли планета увела. Мы из глуши, мы дети глухомани сурового медвежьего угла. У нас пимы, у нас не папы, тяти, пропахшие ядреным табаком. Музей на допотопной палате, как ящеры, парят под потолком. Мы окопались тут в тиши навеки, разбили станы у оби реки. Неандертальцы, люди-человеки, челдоны, староверы, киржаки. Спросите хоть у кума дяди Феди, что на ночь моет ноги. Говорят, по улицам шатаются медведи, а по забокам лешие шалят. Ну вот мы с вами и будем перемежать наш разговор стихами Ивана Степановича Стремякова. Заодно пусть вспомнят его те, кто знал. А мы должны сказать, что Иван Стремяков у нас лауреат Государственной премии имени Александра Прокофьева. И в Санкт-Петербурге был лауреатом награжден премией имени Александра Невского. И Вологодская такая прекрасная премия имени Николая Рубцова. То есть он отмечен, его поэзия отмечена. Но, конечно же, то, что мы сегодня можем узнать о поэте у Галины Николаевны, нам больше никто не расскажет. Так что, Галина Николаевна, вот о воспитании души, о вашей методике, как вы к ней пришли? Очевидно, вы пришли в том числе и от общения с Иваном Степановичем.
Школа у нас появилась немного раньше, немного прежде. С Иваном Степановичем у нас был поздний брак. Мы прожили 13 лет вместе. Но когда он появился, то, конечно, тогда появился еще один лишний стимул, потому что в книги для чтения мы стали вставлять его стихи. Они настолько органичны для детского восприятия, так воздействуют благотворно. Они полюбились малышам. Ну, например, «Русская печка» стихотворение. «Заныло, запело сердечко, когда я ступил на порог. Привет тебе, матушка печка, тебя в своем сердце берег. Бывало, за окнами вьюга шептала молитву свою, а здесь мы, жалея друг друга, сидели, как будто в раю. Скучали в сарае салазки, молчали в хлеву петухи, нам старший рассказывал сказки, читал вдохновенно стихи. Вот здесь я в морозы когда-то сидел при мерцании свеч, и здесь у кулики и ухвата впитал нашу русскую речь. Еще тебя, матушка печка, за что тебя нежно люблю. Однажды, катаясь по речке, я с дуру влетел в полынью. Морозец в железную корку одежку мою превратил. Мне дома устроили порку, зато я на печь угодил. Она мои кости согрела, шепнула: родимый, не трусь. И ласково что-то пропела про нашу любимую Русь. Оттаяло разом сердечко, простуда меня не взяла. Привет тебе, матушка печка, ты сказкою нашей была.
Какая потрясающая мелодика стиха. Музыка, я бы даже сказал. И рифмы не выдуманные, не вымороченные какие-то, а рожденные, как будто пришедшие, написанные.
Да, дети любят его стихи, и мне это очень отрадно. Например, такое стихотворение, хочу вспомнить его. «Чтобы жить нам постоянно без стеснений и без бед, дом просторный, деревянный, на селе построил дед. Только окна обналичил, спрятал дрели да лото, аист свил у нас на крыше необъятное гнездо. Той же самой весной прилетел к нам воробей, поселился под стрехой с воробьихой своей, а в чулане в подклете, заранив сырмяжий дух, паучок расставил сети, чтобы охотиться на мух. Каждый сам себе местечко отыскал по вкусу тут. Кот в углу, сверчок за печкой, мыши в подполе живут. Где же нам теперь, скажите, разместить добро свое? Не изба, общежитие, коммунальное жилье, но в чулане за печкой, если к вам придет беда, есть у нас еще местечко. Приходите, господа.
Галина Николаевна, вот давайте немножко о времени, в котором творил Иван Степанович Стремяков. Вы посмотрите, какое у него было в Союзе писателей поразительное окружение. Во-первых, у него был свой какой-то наставник там, поэтический кумир.
Ну, он дружил с Глебом Яковлевичем Горбовским.
Ах, так.
Глеб Яковлевич любил, когда Иван Степанович читал свои какие-то бесхитростные стихи. Они встречались и проводили часто время дома у Глеба Яковлевича. Он последние годы мало выходил. Иван Степанович больше его считает сибирским самородком, поскольку он вступил в поэзию достаточно поздно. Хотя начинал стихи писать с раннего детства, и вообще какое-то предзнаменование, предназначение было. Когда ему было 5 лет, он смотрел в небо и вдруг увидел люлечку, и в этой люльке стоял кто-то, он не понял, кто, с золотыми волосами в белом хитоне. Он взрослым показывал маме, кто рядом был с ним, смотрите, смотрите, но никто ничего не видел. Что это было, до сих пор загадка.
Муза это была.
Ну, что-то такое, наверное, таинственное. Потому что стихи он писал не каждый день. Писал целый месяц, с утра до ночи, не спал ночами. А потом почти целый год спокойно как-то, вроде никакого отношения к поэзии он не имеет. И потом опять это его захватывало. Набился он над каждым словом. Он, кстати, был... Лауреатом был назван, академиком русского стиха. Всего поэтов, наверное, 5 или 6 из Санкт-Петербурга были отмечены университетом санкт-петербургским, этим высоким званием, за бережное отношение к русскому слову. Вообще Иван Степанович любил поэзию Золотого века. Он искренне полагал, что в 20 веке немножко поэзия вырулила не туда и оказала такую медвежью услугу современной поэзии, поскольку она немножко путанная, символичная, и в настоящее время люди как-то в массе своей отвернулись от поэзии вообще. У него даже было стихотворение, он называл его такое программное, об этом он говорил: «Поэзия моя, ты очень провинилась, воспев в своих стихах тиранов и лжецов. За реки, как солнце, закатилось, никто уж не спешит на твой призывный зов. Ни бодрый левый марш, ни бодрая гривнада, увы, не вознесли тебя на небеса. Ты в веке золотом сказала все, что надо, в серебряном уже играла словеса. А нынче что ты есть? Твои пустые речи уйдут на дно канав, пуская пузыри. Прими же, наконец, ты облик человечий, на русском языке опять заговори, все лишнее отринь, радея о высоком, глядят тебя во след великие мужи. Поэзия моя, вернись к своим истокам, народу своему, как прежде, послужи».
Замечательное стихотворение. Но, очевидно, вот вы наблюдали этот процесс рождения стиха, а он с вами советовался?
Иногда просил подобрать слово. Я в каком-то стихотворении нашла слово «кадриль». Мы все думали, какой лучше танец сюда вписать. Ну, конечно, он был самостоятельным в поэзии и очень не любил, если кто-то немножко что-то переделывал. Единственное, кому он прощал все, это за Вологиным. Он с Геннадием Дмитриевичем немного дружил. Передача «Играет гармонь», которую сейчас продолжает дочь Заволокина, Анастасия. И вот Анастасия тоже иногда что-то переделает, какие-то маленькие фрагменты. Он им прощает, потому что очень любит, когда поэзия звучит в песнях. Песен много написано на его стихи. Да, я думаю, что можно когда-нибудь послушать их. Сегодня, к сожалению, мы не готовы к этому.
Но какие-то назвать можем, может быть, вспомнит просто по первым строчкам.
Ну, вот у нас был концерт большой в Кремлевском дворце съездов. Там прекрасные были песни. Даже новая «Золотая гармошечка», песня эта открывала концерт. А мы не знали, мы случайно оказались на концерте, и вдруг поднимается занавес, и первая же песня на его стихи. И Анастасия Заволокина увидела Ивана Степановича, подняла его и стала благодарить. Он говорит, это мой звездный час. Песни тогда пели «Предок мой нахмуренный», «Дед Пахом». Потом еще прозвучала песня, когда на подступах к Рязани рубились русичи с Ордой. Замечен был на поле брани какой-то видеть молодой. Прекрасная песня.
А я очень хочу, чтобы прозвучали его стихи о природе. Вот стихотворение «Поздняя осень». Посмотрите, какая картина. Вот подморозило немного, преобразилась мать-земля. Схватилась коркою дорога, и зазвенели тополя. Из Риги выкатились сани, взвелись над трубами дымки. Тулупы подпоясали, в лес отправляясь мужики. Спешу с берданкою в распадок, и там, где спит в снегу ручей, стреляю белых куропаток и краснобровых косачей. Бегут, поскрипывая лыжи, через болото напрямик, а север мне в затылок дышит и серебрит мой воротник. Целая картина сюжетная.
Иван Степанович вообще считал, что в поэзии у любого поэта есть десяток вершин, а все остальное – это просто так. Поэтому он любил некоторые свои стихотворения и относил их к вершинам. Остальное, говорит, это разминка. Он говорит, мы и Тютчева помним, ну, по десятку стихотворений настоящих. Ну, так действительно.
А наверное, вот давайте какая-то из «Золотого фонда» что-нибудь еще нам прочитайте.
Мне многие нравятся стихи. Невероятно простые. Броневые потолки, стены словно надолбы. Этот домик у реки забывать не надо бы. Хорошо мне было тут, снег и пору летнюю. Голубел на стенке пруд, и качались лебеди. Пережил он 100 эпох, все они победные, как от стеночки горох отлетали медные. Был Никита заменен, схоронили Брежнева. Ну а здесь, в тиши икон, было все по-прежнему. Хлеб и сало на столе, под ногами коврики. Хорошо, что на земле есть такие домики.
Действительно хорошо. Какая была у вас в доме атмосфера? Какой он был человек?
Он мне напоминал персонажей Тургенева. Такая смесь Лаврецкого с персонажами записок охотника. Бирюк и певец Яшка. Удивительный был человек, и особенный, потому что немногословный. Он больше не говорил, а пел. Он даже мне приснился как-то ночью. Его не видно, а только по комнате голос слышен. Он очень любил русские старинные песни, очень много знал от отца, от матери. В последние годы он практически не писал стихотворений, а напевал мелодиями все свои стихи. Более 100 песен у него получилось. Пел очень хорошо. Органически не выносил никаких ссор. Он страдал, когда люди ссорились. Он был таким примирителем всех. Врачом считал себя посредственным. Хоронили Штоколова Бориса Тимофеевича. И на кладбище встретили Вику. Когда-то был лучшим танцором признан. И он подошел к Ивану Степановичу и говорит, доктор, мой доктор. Мы так были удивлены.
А почему он называл его доктором?
Иван Степанович работал врачом.
Здесь... То есть он имеет медицинское образование?
Да, он закончил Томский институт по отделению педиатрии. Работал детским врачом когда-то в Тольятти, жил в Самаре. А последние годы, когда жил в Питере, был врачом скорой помощи. И вот он почему-то оставлял всегда след большой у своих пациентов. Я говорю, а чем ты их привлекал, почему? Он говорит, я врач никакой. Но это тоже неправда. У него в трудовой книжке столько записей благодарственных, поразительно просто. Он всегда говорил, нет.
Так вот эти... Ну, просто другое у него, очевидно, было призвание, да?
Да. Он больше стихи читал умирающим бабушкам.
Души лечил.
Да. У него стихотворение есть. Здесь всюду слой державной пыли, ковры, портьеры, зеркала. Здесь императоры вершили свои великие дела. О, эти роси и расстрели, о, эти храмы и дворцы, они ничуть не постарели, они и нынче молодцы. А эта ветхая старуха, такая лишняя деталь, она сменила на краюху свою блокадную медаль. Мерцает сердце у бабули, оно не может не мерцать. Ее с реформами надули и одурачили опять. Еще совсем-таки немножко, и догорит ее свеча. Зачем, не знаю, не отложку она терзает по ночам. И я в халате перед нею вороной белой стою и демонстрировать не смею несостоятельность свою. Я сам разутый и голодный, и на поклон идти готов. А за окном в красе холодной сияет город городов, и ослепительные звезды в своей гордыне вековой сверкают холодно и грозно над величавою Невой.
Книга поколений.
Потрясающе, конечно, сборник стихов «Люди наши русские», потому что вот эта галерея портретов, которая собрана, да, в этой книге, она нам дает представление и о национальном характере, и о природе, и о душе русского человека, что очень важно. Именно, наверное, поэтому вы рекомендуете читать поэзию Ивана Степановича Стремякова.
Я хочу вспомнить еще одно стихотворение, имеющее отношение к медицине. В морге называется. «Я был допущен, наконец, туда, где стены пахнут воском. Передо мной лежал мертвец на ложе мраморном и жестком. Он был совсем еще пацан, рука земли его касалась, и на чертах его лица белела смертная усталость. Что занесло его сюда, где содрогается живое, где глыбы сумрака и льда слились в едино роковое? Наверное, мать его не спит, она в беду свою не верит, и все с надеждою глядит туда, в незапертые двери. Чем возместить такой урон? За что? За что такая плата? Я потрясенный, вышел вон, пошел по городу куда-то. Казалось мне, что мир скорбит, как после моря и цунами. А мир был звездами набит, цикадами и соловьями». Он вообще решил уйти из медицины после одного случая, когда он не смог помочь ребенку, там был случай безнадежный. Он так горячо это переживал и просто не смог в медицине оставаться после этого. И вообще, когда стояла скорая помощь, он просил, давай перейдем на другую сторону. Смерть ребенка для него это было потрясение на всю жизнь. А детей он очень чувствовал и как-то...
Они его любили, и стихи его любили, и он детей любил.
Очень, да. Хотя внешне как-то был строг, не был сентиментальным никогда. Он так чувствовал ребенка, Егорка. «Удача выпала Егорке из удач. Больница новая на горке, а мамка врач. Пока больных она обходит, что заждались, Егорка саночки выводит и сверху вниз. Все веселее несутся сани, и смех, и страх. Кричат ему сестрицы, няни, Егорка, ах! В глазах от солнца и от ветра слезинки дрожь. А мамка врач, а папки нету, мир хорош».
Прекрасное стихотворение.
Он когда-то это стихотворение написал и никогда в сборник его не включал. И однажды медсестра какая-то увидела, вероятно, ситуация была похожая, и очень огорчилась. Говорит, это лучшее ваше стихотворение.
Вот что его в жизни возмущало?
Он не мог вынести никакой лжи. Он был настолько честен на уровне физиологическом. Даже маленькое какое-то лукавство его совершенно ошарашивало. И очень вообще глубоко переживал. Ну, наверное, так люди обычно не переживают. Какие-то события, предательства. Больше всего, пожалуй. Очень-очень переживал, конечно, о России. Его как-то мало интересовала его своя частная жизнь. Он настолько был нетребователен в материальном отношении, его вообще ничего не волновало. А Россия, да, всегда. Россия, Россия, пеньки да ухабы, деревня, деревня, три дома да пруд, там дедушка, бабушка, курочка ряба, в убогой избушке в убого живут. А в небе летают железные птицы, они пионеры космических лет. Но надо пилоту на землю спуститься, поплакаться в чей-то родимый жилет. Здорово, дедуля, здорово, бабуля, жива ли курчонка, жива, дорогой. Родная земля, что в лесах потонула, прими, дорогая, его на постой. Пусть небо ему и любовь, и отрада, пусть Бога печать у него на челе. Но дедушка, бабушка, курочка ряба, всей жизни основа на этой земле.
Биография как история.
Откуда он родом?
Из Томской области, Сибирь. Но вообще была интересная история. Они жили на Алтае, его дедушки, бабушки. Их сослали, как кулаков, в Томскую область. Очень страшная была ссылка, потому что сослали даже на остров. Зимой, без всяких средств к существованию, ни лопаты, ни пилы. Они тогда взмолились и попросили просто в тайгу их бросить. У них было 12 детей. 6 во всех этих приключениях погибли. Мы смотрели материалы в интернете. Написано: Иван Степанович Стремяков, год рождения 1941, осужден в 1935.
Да.
Как это было?
До рождения.
До рождения. Понятно. Он очень любил свою Сибирь и говорил: спасибо власти, что в эти дали, ты упекла мою семью, потому что природа. Он был охотник, он был рыбак. Все это от своего отца передалось ему. Отца он называл непишущим поэтом. Много посвятил его стихотворений. Батя, он грезил сказочной страной, на все вопросы знал ответы и свято верил, что весной наступит рай в стране советов. Но не дожил до рая мой родитель, холодом пахнуло. Его зарыли под сосной, недалеко от Барнаула. Шоссе натруженно гудит, и тучи яростные бьются. А на кресте его сидит ворона, символ революции. Прости, восторженный чудак, за то, что, понеся потерю, потомок, я живу не так. И ни во что уже не верю. С отцами нам не по пути. Но подскажи, шальная птица, куда нам, сиротам, идти? И где душою притулиться? Он был крещенным человеком, но не воцерковленным. Причастился он первый раз уже, когда тяжело болел. Он очень много мучительно размышлял над этим. И делать как-то по моде, как многие приняли веру, неглубоко он не мог. И много мучительно размышлял об этом в стихотворениях. Мы жить по-иному могли бы, да смута в душе и раздор. Закрыла бетонная глыба в окне моем Смольный собор. Я слышу лишь грохот вороний, да лай кобелей во дворе. И кажется, я похоронен в бетонной своей конуре. Неужто мы только холопы, которым не выйти на свет? И к Богу отрезаны тропы, и даже тропиночки нет. Еще такая же тема. Под небом облачным и синим, все принимая свет и тьму, мы жили разом в двух Россиях, не удивляясь ничему. Одна Россия созидала, творила, строила горя, другая вешала, пытала и загоняла в лагеря. Кто мы такие? Нет ответа. Мы свет и тьма, добро и зло. Прилипло к нам и то, и это, не отодрать, так переросло. Но как мы яростно и люто морщиним лоб и хмурим бровь, когда скуратова малюты играет в наших жилах кровь. И как мы благостно нерезки, как мы добры наоборот, когда нам Фёдор Достоевский десницу на плечо кладет. Он очень переживал о деятелях русской культуры, о Болгане, ну, стихотворение о Чайковском. Мне очень нравится, мне хотелось бы, чтобы его больше слышали. Тянули подлые ручища завистники к нему не раз. Того, кто праведнее и чище, умеет грязью мазать грязь. Кружились ведуны и бесы вокруг и около него, а музыка была небесной, не допускала ничего. Сметая шелуху навета, подняв хрустальные крыла, сражалась юная одета с Адилией, царицей зла. Тревожно лебеди кричали, подставив Зигфриду плечо. И был колдун уже в начале на неудачу обречен. Переживал на судьбе Сергея Есенина. Засинели ведра в зеркале реки. Белокурый отрок бродит у оки. Он на нитку нижет ягоды в тоске. Ждут его в Париже, Лондоне, Москве. Женщины и перри, сладкое вино. Даже в Англитере ждут его давно. И шипы, и розы, и 20-й век, белые березы, черный человек.
Да. Галина Николаевна, вот вы стали говорить, что ну, он не мог чувствовать себя обиженным, потому что все-таки выдающиеся, замечательные, первого уровня поэты его признавали, премии он получал. Стихи у него получались такие, что хотелось их не только читать, но и петь. Как вы считаете, что случилось? Почему такая беда? Вот почему он заболел? Вот я не знаю, у меня такое ощущение, что полная гармония с этой жизнью, с миром, а ведь это не так.
Нет, конечно. У него родители 1900 года рождения, отец умер в 91-м, и мама через год. То есть они прожили больше 90 лет. И Ивана Степановича все зубы были целые. Он читал без очков. И мы вообще думали, что ему сноса не будет. И почему-то так как-то быстро-быстро какая-то странная болезнь. Возможно, это связано, ну, на простом таком житейском уровне объяснения, с Чернобылем. Он в 88-м году, он добровольцем, врачом-радиологом там трудился, поехал сам. Может быть, это связано с тем, что он говорит, все, что я смог, я написал. Я вряд ли еще что-то буду писать, потому что уже я хочу чего-то другого. Ему хотелось песен, тишины, он хотел уехать в деревню, и там спокойно жить на земле. Может быть, он не хотел больше уже писать. Может, он чувствовал, что подходит к какому-то пределу. У него обид не было ни на кого. Он вообще не умел обижаться. Он не понимал, что это такое. Он считал, что все люди должны жить в мире. Но было не то чтобы разочарование, а какая-то небольшая досада по поводу того, что его мало знают. Ему не славы хотелось. Ему хотелось, чтобы эта поэзия... Ну, разделить ее с людьми, раз ему Бог дает, надо, чтобы это все знали. Вот это ему было немножко обидно.
Сколько ему было лет, когда он ушел?
76. И так внезапно как-то все. В общем, какая-то такая история.
Внезапная все-таки смерть.
Ну, лежал он. Нет, он лежал-то долго. У него слабость была, он почти целый год уже в таком положении находился. Ну, никогда не унывал, умирал очень красиво, дома, как положено, на белых простынях, со всеми простившись, как-то так спокойно. Я первый раз видела так близко смерть, и такую красивую.
А где он похоронен?
Он похоронен в Стрельне, около стен монастыря, там идет старинное кладбище Сергиева. Вообще все так как-то необычно с его жизнью, по датам. Очень много каких-то странных таких совпадений. Ну да, он уходит из жизни 6 октября. Это у нас...
Какого года?
2017-го. Угу. Третий день падает у него на Сергия Преподобного, Сергия Радонежского. 6, 7, 8 октября, день Сергия Радонежского, у него третий день. И на кладбище он похоронен, в Сергиевском, около монастыря Сергиева. Девятый день попал на покров Божьей Матери, а 40-й на врачей Бессребренников Косьма и Дамиана. Он был врачом Бессребренником, ну как так получается? Венчались мы тоже с ним на Бессребренников Косьма и Дамиана 14 июля. Это там осийские, это римские. По датам много всего загадочного. Родился 12 сентября 41 года. Это день Александра Невского. Познакомились с ним в Александрой Невской лавре. И он любил
а
очень
как
Александра
познакомились?
Невского. Ну, у меня как раз... Была написана книга для чтения для 2 класса, и мы ей пользовались. Но мне хотелось, чтобы какая-то оценка профессиональная была дана этому моему творению. Я ездила в Союз писателей и смотрела, вот кто ну, как-то мыслит в таком же ключе, кому бы дать прочитать, попросить. Ну, не рецензию написать, а просто хотя бы устную какую-то дать оценку этому. Можно ли это... печатать. Я слушала стихи поэтов, и Иван Степанович как-то вот больше всего
расположил
своими
стихами, да.
Я потом ему попросила прочитать, и так как-то мы познакомились. Иван Степанович очень хорошие дети от первого брака, и внучки, и внучок. Поступил тоже в педиатрический институт, тоже врачом будет внук.
Как зовут?
Владимир. Сын Дмитрий, дочка Наталья. И девочки, внучки хорошие. София, маленькая Надежда. Ну, как-то все, слава Богу. Хотелось бы стихи еще вспомнить, если есть mm-hmm. возможность, да?
Да, да.
Он очень переживал, и еще раз говорю, о судьбе страны, о том, что у нас так мало населения, и женщинам в России... Без разных фокусов, затей, суда и пересуда, рожайте, женщины, детей, иначе будет худо. А сотом зарастут поля и высохнут креницы, и захереет мать-земля без пахаря и жницы. Еда покажется на вкус и горькой, и соленой, и снова двинутся на Русь чужие легионы. И сушит землю суховей, она утратит силу. Рожайте, женщины, детей. Спасайте, мать, Россию.
Прекрасное стихотворение. Я бы очень хотела, чтобы вы нам еще одну приоткрыли тайну. Когда встретились два человека и полюбили друг друга, ну, это для земной жизни обычное. Но когда встретились два поэта, вот это уже... Такая ситуация неординарная. Вы стихи стали писать до того, как познакомились с вашим мужем, с Иваном Степановичем?
Я даже не знаю, как мне разумно ответить на этот вопрос, поскольку я себя поэтом как-то никогда не считала. А стихи когда-то в юности, там, когда была первая любовь, потом во время перестройки, когда... В стране была беда. Вот здесь почему-то пошли стихи, буквально денно и ночно, они меня преследовали.
Вот, уважаемые радиослушатели, я попрошу вас обратить внимание на этот глагол. Стихи меня преследовали. Потому что в нашей предыдущей передаче, когда мы беседовали с Галиной Николаевной, она сказала, что она говорит, я не пишу стихи, они ко мне приходят. Вот они пришли, я их записала. Кстати говоря, приходят-то стихи не ко всем. Для этого
милость надо Божию заслужить, чтобы стихи приходили. Очень вас просим, пожалуйста, давайте вы свое стихотворение какое-нибудь любимое прочитайте нам.
В основном стихотворения были связаны вот либо духовной темой, либо о России. Россия – маковое зернышко, таишь в зародыше два лика. Порой красное ты солнышко, порой дурманный ты напиток. Отоспалась, пусть сон кровавый вдаль улетает с черной стаей. Сверкни в ночи, цветочек алый, от темноты сердца устали. Когда писала книги для ребятишек, вот учебник, почему-то вдруг тоже все это вылилось в стихотворных строчках. Это все писалось.
Когда вы писали свой авторский учебник, да?
Да, так. Угу. Там просто речь идет. Сначала был написан букварь, и в букваре эти действующие лица перешли потом во вторую книгу, и там уже жизнь этой семьи описана. И как-то все получилось в стихах.
Галина Николаевна, ну вот вы директор православной гимназии. У вас часто проходят всякие фестивали, конкурсы, смотры. Ваши дети принимают участие в городских мероприятиях, в мероприятиях каких-то страны важных. Праздники отмечаете. А вот как вы замечаете, какой ребенок пишет стихи? Будет писать стихи, надо его поддержать. И как вы это делаете?
У нас многие дети пишут стихи, потому что с первого класса ведется такая работа над стихосложением. Игры, подбери рифмующееся слово. Когда мы заучиваем наизусть стихотворение, мы пропускаем рифмующееся слово, чтобы дети вспоминали. После первого прочтения мы опускаем слова некоторые, они вспоминают их. Но это постоянно ведется игра, поощряем детскому творчеству, к стихосложению поощряем ребятишек, еще поощряем их к пению. Почти все стихотворения классические, которые у нас присутствуют в учебниках, дети сочиняют песни, поют. Очень важно поднять вообще певческую культуру. Сейчас удивительно, есть хоры по всему миру. Меня, например, глубоко трогает хор Йельского университета, американцы, профессура американская, как они поют наши песни, и «Вокузницы», и «Калинку», и «Ах ты, степь широкая», просто до слез. А сейчас вот очень известен стал австралийские такие хоры, причем американцы – это элита, это университет, они стоят в белых рубашках, в галстуках, их более 100 человек. А австралийцы, видно, фермеры, совсем другой типаж.
Вы где их видели-то?
Ну, на Ютубе нашли.
В интернете.
В интернете, да. Они поют одни и те же песни, и приблизительно совершенно одинаково. То есть душа одинаково откликается на эти песни. Это просто поразительно.
Галина Николаевна, вот сейчас появилось такое чудовищное явление культуры отмены. Имеется в виду отмены культуры нашего с вами отечества, русской культуры. Понятно, что это ненадолго, что весь этот сатанизм закончится победой добра, я в этом не сомневаюсь. Но это значит, что и сегодня каждый на своем месте как-то должен противостоять этому злу, которое захлестнуло, заполонило, которая покушается на будущее нашей страны, то есть на наших детей. Вот с вашей точки зрения, как русская культура может помочь нам выстоять в этой серьезной схватке? Это первый вопрос. А второй, как наше отечественное образование может в этом помочь?
Ну, для этого нужно все-таки поменять школьные учебники и наполнить их тем содержанием, которое может наша литература дать для воспитания души, потому что, к сожалению, критика литературная очень часто там занимается какими-то подробностями биографичными наших писателей и совершенно не дается глубинная оценка их творчества. Но есть же много людей, которые знают литературу, образованных. Менять надо все учебники школьные. Одно время мелькнуло в русской литературе Лебедева учебник, очень интересный. И почему-то он был снят со школьного курса. А он такой глубокий анализ. Это, по-моему, литературовед из Костромы. Я не знаю, что должно произойти, чтобы начался какой-то поворот к своей культуре. Я правда сейчас не знаю.
Да вот так берем книгу и читаем. Иван Стремяков. «Люди наши русские». Там, где ивы грустные встали у запрут, люди наши русские на земле живут. Птицами, зверушками обнесли фасад, яблоньками, грушами засадили сад. Избы свои тесные белят и метут, совесть свою пестуют, честь свою блюдут. Трудятся, не ленятся, как во все века, оттого и держится Русь еще пока.
Разгоряченные немножко на огороде за избой, с утра копали мы картошку большой, дружной семьей. А баба Дуня не копала. Парализована она картину эту наблюдала, печально лежа у окна. Ей, труженице, было горько. Как это так? В пылу страды она валяется на койке, не заслужив себе еды. Она конючила, роптала, и мы, отчаянный народ, ее на старом одеяле перенесли на огород. И, лежа на перепёке, снова, как будто вовсе не больна, рукой левую, здоровой, копала овощи она. Она трудилась до потемок, рвала пожухлую ботву и радовалась, как ребенок, картошке, солнцу и теплу.
Дорогая Галина Николаевна, вот в программе «Петербургский автограф» принято оставлять автограф на память. Что вы нам оставите, что вы нам завещаете?
Я прочитаю стихотворение Ивана Степановича Стремякова. «Соседка. Живое хороним нередко, и загодя ставим кресты. Всю зиму болела соседка, ходила у самой черты, горела свеча у иконы, и был припасен холодец, и каркали в поле вороны, что, дескать, она не жилец. И шастали тени зловещие над бедной ее головой, делила родня ее вещи, а ей полегчало весной. На улицу вышла живая, припомнила светлые сны. Россия моя горевая, и ты потерпи до весны».
На сегодня все. Эту передачу «Поэтический автограф» мы посвятили творчеству поэта Ивана Стремякова. Рассказала о нем в нашей студии вдова Галина Николаевна Стремякова, директор православной гимназии с авторской методикой преподавания. Поэтому мы говорили о роли поэзии в воспитании молодого человека. Над передачей работали редактор, ведущая Ольга Смирнова, звукорежиссер Евгения Дугарева. До свидания, всего вам доброго.